Глава 21. Ночью город спал, и хотя каждый звук, раздающийся вдалеке, кажется ночью близким, но нечего было слушать в безмолвии города. Никто не ходил по его улицам. Только Таня продолжала свой путь. Однажды она ходила уже в эту пору и по этой дороге, но тогда рядом шел Филька, он нес ее удочки на плече. Оба они немного дрожали от холода, потому что была осень, и на рассвете листья срывались и догоняли ветер, не касаясь земли. И звезды горели тогда только на самом краю горизонта, а теперь они не уходили с неба, дожидаясь зари, чтобы дружно покинуть его. И пока они горели в тишине, Таня все шла одна при их свете, направляясь к лесистому мысу. Она вошла в лес и выбрала себе широкую тропинку, где было светлее, чем под деревьями. Длинные корни и тени лежали на пути, но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее немного, задевая лицо. Она отстраняла их рукой. Она была задумчива. Она думала, что делать, если Коля скажет ей о любви? Что делать? Вчера он пришел к ней и сказал: «Приходи, я прошу тебя, приходи ради меня, ведь я еще не видел как следует рассвета в лесу. Приходи». И вот через мгновение она придет. Что делать? Что делать вообще, когда тебе говорят о любви? А у тебя есть мать, для которой ты в жизни одна, и нет у нее никого больше. Она слегка дрожала, думая об этом, и кутаясь в докторский халат своей матери, который надела тайком. А лес уходил все дальше, ведя ее по своим тропинкам к мысу, где были рассеяны огромные камни. Коля выбрал себе место среди них. Он сидел и ждал, глядя в сторону леса, а под угасшими звездами уже белел песок, и словно под дождем блестели камни. Таня появилась перед ним внезапно. Он не узнал ее в белом халате и бросился прочь от нее. Таня окликнула его по имени. Он отозвался. Но смущение его не прошло сразу. Время тянулось медленно. Они в полном молчании шли назад к опушке, где словно веретена, окутанные пряжей, стояли в дыму остроконечные ели. Они выбрали лиственницу с широкими ветвями и остановились под ней. «Зачем ты надела этот халат?» — спросил Коля. Таня ответила: «У меня нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе». «Зачем ты говоришь о своем красивом платье? Я его совсем не помню. Я думаю только о тебе». «Всегда?» — спросила Таня. «Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно». «Да, это странно», — сказала она. Потом они присели у подножья лиственницы и прислушались к треску ветвей над головой. Это просыпались птицы в своих убежищах. Над вершиной ближайшей ели замахала крыльями кедровка и улетела, оставив за собой в темном воздухе смутный след. «Это очень странно», — повторила Таня, следя за ее полетом. «Вот она провела среди ветвей тут на еле долгую ночь, а теперь на заре улетела. Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда, и тогда, когда меня здесь не будет, скоро я уеду». Коля потихоньку вскрикнул. Он не постеснялся крикнуть, услышав эти слова в одну секунду, перевернувшие всю его душу. Таня же, сколько было сил, старалась держать свой голос. «Разве ты хочешь уехать отсюда?» — спросил он. «Да, я так решила. Пусть отец остается с тобой и с тетей Надей. Она ведь тоже добрая, он любит ее. Я никогда не покину маму. Нам надо уехать отсюда, я это знаю». «Но почему же, скажи мне? Или ты ненавидишь меня, как раньше?» «Никогда не говори мне об этом», — глухо сказала Таня. «Что было со мной сначала, не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля». «Нет, нет!» — в волнении закричал он, перебивая ее. «Я хочу, чтобы и ты была счастлива! И твоя мать, и отец, и тетя Надя! Я хочу, чтобы были счастливы все! Разве нельзя этого сделать?» «Может быть, можно. — в раздумье ответила Таня. «Не знаю». И она замолчала, думая о своем собственном счастье и о счастье отца и о матери. Она сидела тихо, прижавшись спиной к темному стволу широкой лиственницы. Точно ей хотелось опереться о нечто более незыблемое, более надежное, чем ее неясные мысли, смутно толпившиеся в уме. Но и лиственница слегка колыхалась под силой предрассветного ветра. Он шел от реки по вершинам, раскачивая их. Рассвет катился за ним, как прибой, ударяясь в отвесную стену леса. А в небе над рекой не было уже ни одной звезды. «И мне бы хотелось, чтобы все были счастливы», — сказала Таня, неотступно глядя вдаль на реку, где в это время поднялось и дрогнуло солнце. «И вот я пришла к тебе, и теперь ухожу. Прощай, уже солнце взошло». И Таня поднялась с травы, повернулась спиной к реке и пошла по лесу, не разбирая дороги. Коля догнал ее на тропинке, где в стороне среди елей тихо стояли кедры. «Таня, не уходи!» — крикнул он. «Разве сказала ты мне все? Разве это все?» «Конечно, все», — ответила она с удивлением. «Разве еще что-нибудь нужно тебе, Коля?» Он не осмелился посмотреть на нее нежно. Он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием. Тогда он наклонился и приблизил свои губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо со всех сторон. И в то же мгновение два громких выстрела прошлись в тишине по лесу. Потом в горах был отзвук. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей. Они разбежались в испуге, а фазан начал биться в траве и замер. И другой фазан, с белыми ушами пролетев немного косо, зигзагами, мертвый припал к земле возле Тани. Из-за толстых елей вышел на тропинку отец, а за ним появился Филька. У обоих были ружья в руках, голубой дымок кружился над их головами меж деревьев. «Чудесно!» — сказал отец. Таня бросилась к отцу. Он как будто нисколько не был удивлен, видя ее здесь, в лесу. Он ласково взял ее под руку и сказал: «Дети, пора вам домой. Сегодня последний экзамен». Филька же подобрал тяжелых птиц и вместе с ружьем закинул их за спину. Остановился рядом с Колей. «А мы, брат, здесь охотились», — сказал он. «Много фазанов пасется по утрам на мысу». Коля дрожал всем телом. Филька снял свою куртку и накинул ему на плечи. Он взял его тоже под руку. Но тропинка была узка для двоих. И они пошли друг за другом, а Таня с отцом впереди. Она прижималась к нему все тесней, чтобы плечом не сбивать росы с деревьев. Изредка она поднимала глаза и смотрела ему в лицо. А он шагал по тропинке прямо, не боясь росы и стуча каблуками по корням. Он не вертелся, не кружился по лесу. Он был прост. Он улыбался ей и держал ее крепко. «Как ты похожа на мать в этом белом халате», — сказал он. А Таня вдруг подняла руку отца, положила к себе на плечо так, как она лежала в первый день их встречи, затем погладила ее, поцеловала в первый раз. «Папа», — сказала она, — «милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь понимаю все. Никто не виноват, ни я, ни ты, ни мама, никто. Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви, правда?» «Правда», — сказал он. «Простишь ли ты мне когда-нибудь мою злость? Я больше не буду сердиться, а ты?» — тихо спросила Таня. «Не сердишься на меня, что я была тут, в лесу, с Колей так рано?» «Нет, моя милая Таня, я ведь тоже знаю. Хорошо в лесу на рассвете».